Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Полина Ступак и Марат Сафаров в студии. В эфире программа «Культурное путешествие». Марат, добрый день.
Приветствую, Полина.
Сегодня мы предлагаем нашим слушателям совершить прогулку по центру Москвы, там, где находится один из самых посещаемых монастырей в столице и самый большой стадион Москвы. Ну а из необычного – первый в мире музей шахмат. В 1882 году Лев Толстой покупает усадьбу в этом районе, и, несмотря на то, что, в общем-то, не жаловал город, он провел 19 зим в московском доме, а ныне здесь находится музей, посвященной жизни и творчеству писателя. Именно в Хамовнике мы сегодня и отправимся в наше культурное путешествие. Вообще, сложно поверить в то, что ныне респектабельные хамовники еще, в общем-то, сравнительно недавно считались окраиной Москвы. Я вот тут нашла цитату из старого путеводителя и приведу ее. «Отправимся на трамвай на самую окраину Москвы, на Хамовнический плац. Местность совсем загородная, здесь можно даже наткнуться на идущих с пастбы коров». Хамовники располагаются примерно от станции метро Кропоткинская, храма Христа Спасителя, и до Лужников. Но временные рамки нашей программы ограничены, мы решили с Маратом охватить не всю территорию Хамовников, а скорее ее историческую часть от парка культуры до Новодевичьего монастыря. Но прежде чем мы отправимся в наше путешествие, я все же, Марат, для начала предлагаю поговорить о топонимике. Кто такие хамы и какое отношение к названию района имеют ткачи?
Да, наше путешествие мы уже обозначили как такое «за Садовым кольцом». Остоженку, Пречистенку мы не берем, тем более, что Остоженка была уже героиней нашей программы, нашего культурного путешествия. Что касается хамов, они никакого отношения к невоспитанным людям не имеют. Более того, это трудолюбивые, такие, в общем, слободские русские мастера, которые занимались выделкой льна, или точнее даже полотна льняного, которое называлось на таком старорусском языке хам, следовательно, работники хамовники. И вот они здесь были поселены.
Или хамцы, я еще слышала такое.
И такое, да, встречалось выражение или их обозначение, но они были не коренными жителями Первопрестольной, а переселенцами из Тверской деревни. И вот, собственно, для царского двора они поставляли это полотно. Надо сказать, что вот эта полотняная история с разными такими видоизменениями, она продержалась аж до наших дней. Я думаю, что вы помните, может быть, в школьные, студенческие времена еще существование в хамовниках фабрики «Красная роза».
Конечно,
сейчас
помню,
это уже скорее бизнес-центр. Кстати, достаточно удачно реконструированы производственные корпуса вообще последнее время, последние десятилетия, где-то вот так, может быть, 15 лет, когда такой вывод индустрии уже завершился из города большой, а историческая память и защита архитектурного наследия, она в городе стала развиваться в гораздо большей степени. Вот эта промышленная архитектура конца 19-го, начала 20 века бережно реконструируется. Пример, скажем, Даниловская мануфактура. И вот здесь тоже, ну, понятно, с разными потерями, но тем не менее все равно вот корпуса этой фабрики, когда-то Жиро, французская фабрика, предприятие, которое принадлежало французскому предпринимателю, оно вот переродилось в советское время в предприятии же имени Розы Люксембург, «Красная роза». Правда, оно занималось уже, конечно, не льном, а шелком. Причем шелком впоследствии искусственным. И, в общем-то, когда вся эта индустрия стала приходить в кризис, вывели это предприятие в Наро-Фоминск, и вот эти корпуса опустели. Таким образом, практически, ну, так скажем, со средневековья до начала 21 века здесь это присутствие сохранялось, а если вещественное, материальное, то это, конечно, хамовный двор.
Ну, вот, кстати, про «Красную розу». Во-первых, мы, Марат, с вами, как люди искусства, помним, что там когда-то располагался «Артплей», да, тоже очень известное пространство, ныне переехавшее уже на Яузу. А по поводу шелка, вот я даже тоже нашла такую цитату, «Шелком советские женщины были избалованы. Краснорозовцы пропросту завалили им всю страну».
Ну,
такая забавная тоже, да, цитата тех времен.
Если учитывать, что искусственным завалили.
Да.
Но, тем не менее, это предприятие действительно в советском время процветал, туда иностранные делегации приезжали, и, в общем-то, вот дивились, как, значит, раскрепощенный такой женский труд здесь развивается. Но теперь это уже капиталистический труд и даже, скорее, постиндустриальный.
Кстати, у Льва Николаевича тоже на эту тему были высказывания.
Были, да, потому что Лев Николаевич, мы сейчас скоро уже подойдем к его усадьбе, сначала дивился тому, что он в такой тишине благолепии находится, в таком саду, который просто безразмерный, а потом выяснилось, что со всех сторон впритык предприятия, фабрики и рабочие всякий люд снует целый день.
Ну, кстати, еще когда никаких хомовников не было, был вот тот самый хомовный двор, при нем хомовническая слобода, вот селиться там тоже, кому попало, было недозволено. И для того, чтобы там получить жилье, нужно было подать челобитную лично царю, причем за подписью родственников или поручителей, да, тоже, казалось бы, не все просто. Но, соответственно, если ты принадлежал определенной этой касте, да, ткачей, то, в принципе, жилье ты там мог получить.
Да, и вот этот хомовный двор, уникальное строение, оно сохранилось до сих пор, да, оно реконструировано бережно еще в 70-е годы века 20-го, и как-то вот за 50 лет еще не успело обветшать вновь. Это на улице Льва Толстого. Кстати говоря, Красная Роза располагалась, и теперь вот ее сооружение находится на улице Тимура Фрунзе. А был старомосковский такой уютный топоним «Теплый переулок» раньше. «Теплый переулок», поскольку там были бани. Но впоследствии эта улица была переименована, по-моему, в 65-м году было много таких массовых переименований, связанных с 20-летием Победы, в память о герое Советского Союза Тимуре Фрунзе, сыне знаменитого командарма времен Гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе. И вот теперь это улица Тимура Фрунзе. Все эти топонимы хорошо известны, они вроде бы небольшие по своей протяженности, но москвичи все эти улицы знают.
Но вот и еще, чтобы не обидеть москвоведов, а то скажешь, что мы не полностью рассказали историю, что вообще улица Тимура Фрунзе когда-то была переулком Овражки, потому что находилась во враге, потом переулком Хомовники, потом была вот теплым переулком, о котором мы уже сказали, и да, в 65-м году была названа в честь летчика-истребителя Тимура Фрунзе. А улица Льва Толстого тоже ведь имела другое название, историческое, большой или долгий хомовнический переулок.
Да, собственно, в письмах, которые отправлялись сюда со всего света, не только в Ясную Поляну, но и сюда, и которые, наоборот, уходили из этого дома в разные части мира, вот этот топоним, это обозначение почтовое, долгие, хомовнические. Оно обозначалось, вообще было известно всему миру. Но надо здесь сказать, что Москва-река везде мелькает. Вообще, казалось бы, она не совсем прям рядом, но тем не менее, вот эта близость хомовников к Москве-реке, к излучине Москвы-реки, она ощущалась всегда, особенно в те времена, когда не было гранитных берегов, потому что слободские женщины, да еще даже в 19 веке есть свидетельства, они стирать белье ходили на берега Москвы-реки. Вообще, это удивительно. Вот фотографии, когда смотришь, старые, конечно, первые, может быть, даже фотографии середины 19 века, ну, точнее, уже 70-х, 80-х годов, скорее так, то кажется, такая уютная Москва-река, она похожа на Аку, например. И можно к берегу, к воде подойти и какие-то свои занятия там проводить, включая, значит, стирку белья. Вообще все это было вот такое вот слободское и фактически уже за пределами исторического центра. Сейчас респектабельно, ну, Золотая миля почти рядом, да, Остоженка. Да и здесь жилье очень дорогое, все это престижно очень. А когда-то это вот такая далекая окраина, даже во времена Льва Толстого. Вы очень точно это подметили. Может быть, связана именно с этим покупка усадьбы, потому что она и по цене устраивала Льва Николаевича, и с тем, что рассрочка была этим домовладельцем.
Ну, кстати, несмотря на все, цена была не очень высокая, и как раз вот соседство с несколькими, подчеркнем, несколькими заводами, фабриками, она как раз из-за этого была ниже, чем, в принципе, можно было здесь купить дом. Но вот, Марат, прежде чем мы перейдем к музею и вообще к судьбе и жизни Льва Николаевича Толстого в Москве, все-таки давайте упомянем храм святителя Николая в Хомовниках, потому что он, вот, на удивление, практически без изменений дошел до наших дней. Очень красивая, да, шатровая там такая колокольня, сама по себе церковь очень знаковая, мне кажется, для этого района, и как раз вот напоминает о тех процветающих временах.
Да, и она напоминает еще и о советских временах, конечно, поскольку вы отметили уже, что она никогда не закрывалась. С 17 века, когда она была построена в этой слободе царских ткачей, вот, собственно, до наших дней она дошла, никогда не затворявшая свои двери. Богоборческие все времена она сохранилась, уцелела. И вот жители большого, обширного района, и Фрунзенская, и Большая Пироговская улица, и вот все сопредельные переулки, Погодинская и так далее, вот люди, которые там жили, они посещали этот храм. Причем интересно, что обычно в русской традиции православный, если храм посвящен Николаю Чудотворцу, то называется Никольская церковь. А вот здесь как-то в старомосковском таком лексиконе закрепилась Хомовническая. Говорили, в Хомовническую церковь пойти. И, конечно, главная святыня этого храма, икона Споручницы Грешных, это ее список, а сама икона, она хранится и недавно, кстати, буквально там 20 лет назад была вновь обретена в Николо-Одринском монастыре Орловской губернии.
Да?
А сейчас это уже Брянская область, и вот оттуда список был практически после ее первого обретения, еще в 40-е годы 19 века, привезен в Москву и в этот храм помещен. И, собственно, эта икона, она очень интересная, коронованная Дева Мария. Вот обратите внимание, дорогие радиослушатели, которые, может быть, не знают, да, вот такую иконографику, особенно икон 19 века, мне кажется, что-то в этом есть южное, такое уже южное, русские какие-то ноты иконописные. Вот она в этом храме. И храм, конечно, очень известный. В старой Москве и в советской, подчеркнем, Москве здесь были и патриаршие служения. Это такое и украшение района, и в то же время память, опять же, о слободе хамовнической. Вот удивительно, очень много у нас разных топонимов, которые не имеют какого-то уже архитектурного, материального выражения, да, только остались в именах улиц. Это уже тоже значительно, да? Не стерлась память. Но осязаемо ничего нельзя представить. Вот, скажем, масса всяких слобод и улиц были в центре города, тоже связаны с профессиональной какой-то спецификой, с поставщиками двора, но только название. А здесь вот прямо хамовный двор, храм, все это сохранилось. Это, конечно, уникально.
Ну и само название района, да, историческое, уже улицы, как мы сказали, носят современное название, а сам район все-таки осталось за ним его историческое название.
Да, и можно вот так вот немножечко представить себе, что по этим улицам, конечно,
я вообще
это
предлагаю,
сложно.
Знаете, что сделать нашим слушателям? Я однажды провела такую операцию. Я, значит, распечатала из интернета старые фотографии, ну, даже там 50-х, 60-х, 70-х годов, и отправилась гулять по этому району. Как менялось, что было, что стало. Предлагаю нашим слушателям тоже, ну, не упустить такую возможность.
Я думаю, Полина, вот то, что не изменилось точно, и то, что можно засвидетельствовать на кинохронике, скажем, 1909 года, последнее посещение Львом Николаевичем Толстым своего хамовнического дома, и вот он уезжает из дома, переночевал, он вообще там недолго уже находился, уже 8 лет не жил постоянно в Москве, приехал в Москву по делам, переночевал и на Курский вокзал поехал, и там столпотворение людей. И вот виден этот забор, я к чему это говорю, да, забор на улице Льва Толстого нынешний, окружающий его музей, и вот этот резной забор, кто-то говорит, что он дубовый где-то, я читал, вот он сохранился полностью, да, наверное, он реконструировался, но тем не менее вот его облик, он как раз воссоздает историю толстовского пребывания на этой улице.
Марат, а давайте мы расскажем нашим слушателям, вдруг кто-то еще не знает, об истории приобретения этой усадьбы. Как так получилось, что великий русский писатель, совершенно не любивший городскую инфраструктуру, страдающий жизнью в городе и обожавший Ясную Поляну, как так получилось, что все-таки ему пришлось в Москве так провести достаточно немало времени?
Но он с юности, даже с детства в Москве бывал, действительно как-то не закреплялся в городе, даже был такой период времени, когда он жил в Казани у тетки, но тем не менее все равно в Москву в дороге вели, и в Москве, например, произошла судьба встречи не где-нибудь, а в Кремле венчание Софьи Андреевны Берс, поскольку отец Софьи Андреевны, тесть Толстого, Андрей Берс, такой русский немец, он был придворный врач, доктор. И, собственно, Берсы жили в Кремле непосредственно. И Толстой ходил туда, значит, в Кремль. А Кремль был, кстати, открытый абсолютно. И храмы все действовали.
Я и говорю, вот на этих фотографиях перспективы видны. То, что сейчас застроено, тогда, конечно, ни о каких высот
не было. И был совсем иной ритм жизни, конечно. И, собственно говоря же, вот это кремлевское в прямом смысле слова, его обитание, кстати, там интересный эпизод тоже, но он не кремлевский, правда, он скорее орловский, лутавиновский, ведь у Софьи Андреевны Берс и у Ивана Сергеевича Тургенева была одна сестра на двоих. Это малоизвестная почему-то история, как-то она в тени остается. Дело в том, что молодой, такой обаятельный врач Андрей Берс понравился вот той самой из Муму Варваре Петровне Лутавиновой, Тургеневой, которая была много его старше, вот у них роман вспыхнул, и родилась дочка у них Варвара. В честь матери, ей там дали какие-то иные там отчества и фамилии, но тем не менее факт остается фактом. Тургенев и Софья Толстая, они не были друг другу братом и сестрой, но тем не менее так оказалось, что у них была общая сестра. Она, кстати, жила долго в Егорьевске, была обеспеченной такой помещицей. Так вот, Толстой приезжал в Москву, но так, чтобы закрепиться, это была история, связанная с необходимостью дать образование детям. Было понятно, что домашние учителя, да и он сам, все Ясная Поляна, но нужен какой-то выход в Поливановскую гимназию, тогда очень престижную, Московский университет императорский. Все это могла дать только Москва и московское пребывание. Поэтому приняли они решение, Софья Андреевна, приобрести московский дом, зимний дом специально, да, так оговаривалось, что он должен быть, в общем-то, комфортабельный для зимнего пребывания, но летом уезжать в Ясную Поляну. И вот так они там и находились.
И об этой истории мы расскажем буквально через несколько минут после выпуска новостей. Мы снова вернемся в студию.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Культурное путешествие в эфире радиостанции Вести ФМ. Полина Ступак и Марат Сафаров в студии. Мы сегодня говорим о районе Хамовники Московского центрального округа и вот о музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого. Продолжаем нашу беседу о том, как он приобретал эту усадьбу. Если я правильно помню, ведь он ее выкупал у Арнаутова и, собственно, перестроили они дом.
Дом ведь пережил Наполеона. Он был построен в 1808 году и фактически почему он уцелел-то во время пожара 1812 года, поскольку Хамовники тогда был такой садовый район, еще совсем не индустриальный, тихая такая московская окраина, точнее даже предместье. А кроме того, здесь были расквартированы французские солдаты, поэтому командование французской армии всячески способствовало тому, чтобы пожар не распространился. В общем, этот дом сохранился.
А Марат, вы же помните эту историю, когда хозяин, продававший усадьбу, привел туда Толстого и сказал: «Лев Николаевич, вы там ничего не увидите, а мне не надо дом, я вижу сад». Вот это, мне кажется, было определяющим.
Это было определяющим. Того, сад был густой, заросший, такой нерегулярный абсолютно, такой старый сад. Может быть, он напоминал каким-то образом ему Яснополянскую, такую провинциальную жизнь. Но очень скоро стало понятно, что это индустриальный район. Это район шумный очень. Тем не менее, Толстого это как-то вот и не смущало. Удивительно.
Ну, Марат, мы попозже вспомним воспоминания о Толстом, как он ходил на соседнюю фабрику, где варили пиво.
Он не только на соседнюю фабрику ходил. Он ходил очень далеко сравнительно, да, от Хамовников, Дорогомилова, например. И зачем он туда ходил? Он ходил для того, чтобы помогать местным рабочим, а вернее дворовым людям, собирать, значит, дрова в поленице. Вот удивительная история. В это же время, вот допустим, представим себе, с утра Лев Николаевич пошел, значит, в поленице дрова управлять, а к обеду возвращался и, скажем, там занимался романом «Воскресенье», «Смерть Ивана Ильича».
А вечером, предположим, в саду катались на коньках,
да,
с детьми.
А вот причем эти утренники, вот такие рабочие, пролетарские, они были часто в холодное время года, зимой были, когда слякотно было. Иногда на Воробьёвы горы он ходил, потому что там дровосеки пилили дрова, и он тоже им помогал. Все, конечно, его узнавали. То есть это, может быть, он представлял себя, что он инкогнито там оказался, но, тем не менее, все, конечно, узнавали. Более того, кучеры, которые там проезжали, они рассказывали, это Гилеровский запечатлел. Ну, в общем, снисходительно, скажем так, да? Как причуду какую-то барскую. А зачем это ему нужно? А для чего он это делает? Зачем вот он? Там даже Гилеровский ведь однажды его не узнал, но он подумал, какой-то старик, да, он помогает там что-то с колесом даже управляться, чинить. Поднять надо было, в общем, колымагу для того, чтобы в колесо что-то ввинтить. Лев Николаевич пытался, но уже возраст не позволял. Гилеровский подошел и сказал: старик там или отец, да, я подойду, помогу. Он не узнал со спины Толстого, помог, подтянул это колесо, а потом ему говорят: да это барин, граф.
Он-то не узнал, зато Толстого узнал Илья Эренбург.
Его Илья Эренбург узнал в детстве, да, и сохранил до старости, значит, своей, почти через 100 лет эти все воспоминания о толстовской жизни, хотя нет, Эренбург прожил где-то более 70 лет, не под 80, но тем не менее, там, скажем, в 60-е годы 20 века в советской Москве он рассказывал, значит, как он с Львом Николаевичем Толстым общался. Действительно, это был Илюша Эренбург, мальчик из Киева, которого привезли родители, отец управляющий на пивоваренном заводе хамовническом, то есть буквально забор в забор с толстовской усадьбой, буквально там, значит, Илья Эренбург через дощатый,
да,
свой Толстой забор
наблюдал за Толстым. Отца Эренбурга о том, как варить пиво, и, собственно, он был уверен, что пиво может спасти, да, русского мужика от пьянства.
Но Эренбурга, маленького мальчика, это все смутило. Во-первых, да, он был подготовлен уже домом, там, чтением, да, что Толстой великий человек.
А по-моему, он на тот момент уже даже воскресенье осилил.
Так, в общем-то, тайком от матери, да, потому что мать не разрешала, говорила еще рано. Ему подсовывало детство, отрочество, юность, а надо уже как-то было переходить на другую литературу. Так вот, Эренбурга смутило то, что, во-первых, Толстой земной человек, что он пьет теплое пиво, и то, что вот он рассуждает, что лучше пиво или водка. Потому что Эренбург считал своим детским умом, критическим в то же время, что это как вот рассуждать, что лучше правда или ложь. И вообще его как-то вот эта встреча разочаровала. Вообще какой-то земной вот этот образ Толстого был для него потрясением. И, конечно, вот он наблюдал за Толстым в саду в этом самом.
А вы, кстати, заметили, что очень много и часто так происходит, когда, думая о том, что это великий философ-писатель, а узнаешь, что, в общем-то, он был простым человеком, да, и дрова колол, и на коньках катался.
Ну вот это приближение к гению, да. В Хамовниках, в Ясной Поляне все-таки культ. Ясная Поляна – это определенный такой трон. Хоть Лев Николаевич всячески пытался этого избежать, но так это складывалось. Все равно свита играла короля, и Софья Андреевна проводила фильтрацию, значит, все-таки мужиков, чтобы не все они докучали Льву Николаевичу и так далее. Это была определенная аудиенция. А здесь Хамовника, когда Лев Николаевич выходил около забора на, ну, не на завалинку, но на такую скамейку, да, около своего дома, и общался с дворником, а мимо ходили люди. И, конечно же, они были не слепыми. Надо сказать, что вообще Лев Николаевич – это такая звезда начала 20 века, конца 19 века, в том смысле, в какой мы вкладываем в понятие звезды, потому что все его знали, он был публичен, и в такой московской сутолоке было совершенно невозможно не разглядеть Толстого и не увидеть его земные какие-то черты. Может быть, это ему и нравилось очень, может быть, этим ему вот это московские зимы его как-то и прельщали. Но, тем не менее, здесь, в этом доме произошла большая трагедия, драма, здесь умер Ванечка. Ему, по-моему, было 7 лет. Да. Вот эта история, ну, почти такая библейская, да, как Авраам с Сарой обрели ребенка. Ну, правда, Софья Андреевна и Лев Николаевич обрели много детей до, но, тем не менее, это был любимый младший мальчик в старости к ним пришедший, утешение их. И вот он ушел, умер. И, конечно, этот дом как-то вот прямо осиротел сразу, он развалился фактически. И хотя еще 6 лет они здесь прожили, до 1901 года, тем не менее, это было уже все в тягость. И в 1901 году Толстой вернулся уже насовсем на зиму и на лето в Ясную Поляну.
Да. Марат, ну давайте хотя бы немного расскажем нашим слушателям, кто вдруг еще туда не дошел, в этот дом-музей, что там можно увидеть. Вот честно скажу, надеюсь, меня никто не закидает помидорами и тапочками, мне, например, очень нравится рассматривать такие бытовые вещи, и очень много сделано руками Софьи Андреевны. Ковер, покрывало, да, вот эти вот какие-то бытовые вещи для меня было удовольствием рассматривать.
Ну, как всегда, как в Ясной Поляне, так и здесь Софья Андреевна хозяйка великая. Все ею пропитано, ее теплом, ее вот уют весь этого дома создан ею. Вот когда экскурсоводы рассказывают об этих цветастых одеялах, да, которые она сама выткала, вышивала, такая, да. И в то же время она в это же время, в эти же дни переписывала бесконечно, да, произведение Льва Николаевича. Вот это вот все организация всего дома, это ее, конечно, колоссальная заслуга, и фактически все ею здесь и очаровывает вот в этом доме. Хотя, надо сказать, что дом этот может быть непривычный для людей, которые привыкли же к каким-то вот таким, ну что ли, образцам дворянского дома, пышного. Дом очень скромный, а у него низкие потолки. Может быть, это, кстати, и по моде 19 века, но они поражают сейчас человека, который входит туда, и ему кажется, что он в анфиладу в такую войдет. А оказывается, такие вот какие-то клетушечки. 16 комнат, маленькие все. Может быть, на втором этаже чуть побольше, а вот на первом кажется, что совсем небольшие. И скромная обстановка, толстовский такой мир. Надо вообще заметить, что дом-то этот появился тогда, когда Лев Николаевич уже перешел на свою вот эту волну, теоретическую и практическую. То есть здесь уже все было по его подобию, его мысли, что ли, организовано. Может быть, поэтому вот к дровосекам его тянуло в это время, да? В том смысле, что уже организация дома связана была с максимальной борьбой с излишествами. Хотя,
по поводу излишеств, Марат, прошу прощения.
В доме было большое количество прислуги.
Да, это, во-первых, но я для себя открыла тоже такую интересную вещь, что электричество в доме появилось только в 2001 году. Вы можете себе представить?
И вот странно, вот там была прислуга. Ну, может быть, сейчас наши действительно, я тоже попрошу прощения у радиослушателей за такие бытовые подробности и бытовой интерес, но вот все-таки, да, мы люди земные, нам интересна и эта сторона жизни, конечно. Вот много прислуги, там целый штат. И такая, и людская повариха, есть такой термин.
И комната экономки.
И в то же время пришел Стасов туда, да. Критик знаменитый, барин отчасти, да, а может и не отчасти. И он не знал, а куда шубу-то девать. А оказывается, ее надо вот самому куда-то пристраивать, где-то находить крючок. Никто с тебя шубу не снимет, и никто тебе ее не оденет. И поэтому вот в этом отношении здесь вот был такой дом. Вроде бы содержалось большое количество людей, а тем не менее вот эта толстовская аскеза, она здесь уже торжествовала.
Ну, кстати, тот же самый Стасов писал, что в доме Толстых пахнет библиотекой и яблоками.
Надо сказать, что вот в этот дом стоит зайти. Да, вы зашли, но сначала перед тем, как в него
прогуляйтесь
войти.
Прогуляйтесь по саду.
Потому что сад с толстовских времен сохранился. Вот там такая интересная вещь, когда я там последний раз бывал, такую установили музейщики, удивительную инсталляцию, я бы сказал. Это изображение гуляющих Льва Николаевича и Софьи Андреевны, скорее даже не изображение, а их силуэты. Такая вот забава. Многие около этих образов фотографируются. А потом уже в сам дом. Там, кстати, на входе вас встретит чучело медведя. И многие смущаются. Думают, вот непротивление злу, все такие дела, все, значит, такой гуманизм к людям. А как же вот чучело медведя? Ну, вот так.
Про Толстого все понятно. Мы, наверное, нашим слушателям больше не будем про него рассказывать, потому что они должны сами туда пойти и все это посмотреть, да, и потом уже поделиться, может быть, с нами
глазами,
какими-то впечатлениями.
Своими глазами, да. Понятно, что Толстой — это вселенная, но его дома, мы подробно рассказывали о Ясной Поляне, теперь о Хамовническом доме. Посмотрите, если кто не был. Кстати, интересная деталь. Многие москвичи, мои знакомые, которые бывали в Ясной Поляне, не доходили почему-то до Хамовника.
Ну, самое время прийти туда теперь. Марат, я еще хочу предложить вам поговорить о врачах. Еще в 17 веке здесь были аптекарские огороды. Поэтому, мне кажется, сам Бог велел здесь и институты организовывать, и памятники известным нашим врачам ставить.
Да, ну поскольку медицинское учреждение Сеченовской академии — это все-таки учреждение же закрытое, в любом случае, да, там просто так, кроме музея медицины, кстати, который расположен на Большой Пироговской улице, ну так просто зайти в аудитории невозможно. Поэтому прогулка, мне кажется, в любое время года замечательной будет мимо памятников или около памятников врачам, которых здесь целых 9 памятников на небольшом пространстве. Это Сеченову, работы Льва Ефимовича Кербеля, одного из героев нашей недавней совсем программы, посвященной мастерским московских скульпторов. Вот в одной из своих мастерских он, собственно, Сеченова и создавал. Пирогову очень интересный памятник, оригинальный, дореволюционный, кстати. Такой, я бы сказал, игривый там Пирогов. Меня всегда вот в студенческое время, когда я там прогуливался, удивляло, как вот такой вот неканонический ему образ создали, но вот такой вот Пирогов. Филатову — это мой самый любимый памятник. Вообще, может быть, один из любимых памятников вообще. Это скульптура работы Владимира Цыгаля, знаменитого мастера, очень трогательный детский врач, основоположник педиатрии русской, и такая трогательная композиция. Кстати, для того, чтобы ее увидеть, надо подойти близко, поскольку он на такой стрелке бульварной находится, да, Девичьего поля точнее, поэтому надо близко подойти, чтобы этот памятник разглядеть. Еще очень интересный памятник Снегирёву. Это гинеколог, или точнее даже основоположник русской гинекологии, да, памятник вальяжный такой, можно сказать, прям он как-то выпирает с того места, на котором узеньком таком тротуаре, на котором он расположен, но вокруг этого памятника много разных мифов, даже точнее не вокруг памятника, а образа самого врача. Ну все безупречно, репутация, там, труды, создание русской, значит, гинекологии в советское время признаны, все. А в Донском монастыре находится плита могильная, значит, некой такой княгини Шаховской, ну, княгини некой не бывает, можно восстановить ее биографию, на плите указано, значит, родилась тогда-то, скончалась тогда-то от доктора Снегирёва. Оказывается, значит, ее безутешный муж или братья, в общем, родственники, так решили опозорить Снегирёва публично, ведь люди ходили, смотрели там, значит, на эту плиту, поскольку во время операции она вот скончалась. И, значит, врачебная ошибка ли или что, стечение обстоятельств, трагический случай, и вот так решили запечатлеть, и Снегирёв якобы очень переживал такой позор, ну, это совершенно очевидно. Еще интересны памятники Корсакову, Эрисману, Абрикосову, Семашко. Из последних памятников таких это Борис Петровский, я думаю, наши радиослушатели старшего поколения помнят, это был многолетний министр здравоохранения СССР, хирург, знаменитый, вот в Абрикосовском, по-моему, переулке ему установлен памятник, ну такой скромный памятник, скорее бюст. Поэтому вокруг этих памятников, если их разглядывать, а кроме того, сейчас существуют электронные разные наши устройства, которые позволяют электронный гид, значит, себе в телефон или куда-то в другое устройство, значит, поместить и прослушать какую-то информацию, даже не заходя в интернет, там не искать хаотично. Можно такую медицинскую историю России со второй половины 19 века вплоть до наших дней восстановить.
Ну вот помимо легенд, еще и традиции всяческие существуют. Например, выпускники медвузы Сеченовского, они любят оказывать, так назовем это, неотложную помощь памятникам Пирогову и Сеченова. Они на утро после выпускного приходят на девичье поле, надевают на голову великим коллегам медицинские шапочки, обвязывают их бинтами и очень любят делать селфи.
Так вот, памятники живые, в общем, да? Кстати, про Снегирёва я уточню немножко. Там не просто от доктора Снегирёва, там даже указано, от операции доктора Снегирёва. Такие желчные были родственники. Ну, безутешные, горе, конечно. Здесь, что называется, оценки излишни. А если говорить серьезно вообще об этом клиническом городке, об этих клиниках, то такой выдающийся немецкий естественник и доктор, и вообще ученый.
Ученый известный.
Рудольф Верхов. Цитата. «В центре Европы создан центр науки, который по направлениям и по рангу своих представителей принадлежит одному из лучших, какой только может показать нация. Учитесь у русских». Такая фраза ему хлесткая принадлежит. Он немцам ставит пример русскую медицину, а главное – организацию
медицины. А вот этот вот клинический городок, собственно, инициатива шла от Склифосовского.
От Склифосовского-то она шла. Ну что, доктор, да? Он хорошую такую идею подсказал. А помогать,
а
что материально, да? И здесь интересно наше вот купечество, благотворительность, которая здесь проявила себя во всей красе. И Морозовы, и Хлудовы, и Пасхаловы, разные такие старомосковские купеческие фамилии. И благодаря им эти все клиники и были созданы.
Марат, у нас не так много времени, но прежде чем завершить нашу прогулку у стен Новодевичьего монастыря, выделю еще две для меня очень важных точки в этом районе. Это парк усадьбы Трубецких, но, к сожалению, от самой усадьбы никаких построек не сохранился, это только парк. И после революции этот парк назывался рабочим садом имени Мендельштама. Но не того самого Мендельштама, да, если кто-то из наших слушателей подумал, это не в честь Осипа Емельича, а в честь однофамильца революции. Революционера Мендельштама. И Погодинская изба. Мне кажется, мало кто знает о существовании этой постройки, но это одно из старейших сохранившихся деревянных зданий в Москве. Но, правда, она сейчас не в самом прекрасном виде. Но, тем не менее, у этой избы, у этого дома очень долгая история, более 150 лет.
Славянофильская такая
да,
история.
Да, там сам Погодин, да, это ему в качестве подарка был дарован этот дом, и кто только там не гостил.
Ну, я думаю, что упрекать в том, что мало кто знает, мы не сможем и не будем, потому что нет музея никакого.
Это музея нет, и сама она, конечно, уже
история,
тоже
да.
Спешите
требует,
видеть, что называется.
Да-да-да, требует и реставрации, поскольку пока уцелела, пока стоит.
Я понимаю, что Новодевичье кладбище, Новодевичье монастырь, это, наверное, один большой да, разговор, которым, возможно, даже отдельную программу
время.
Посвятить, но все-таки давайте и эту обозначим точку.
На территорию, в принципе, монастыря можно зайти, храм посетить, но пока не самое лучшее время для его посещения, он еще не во всей своей такой красе. Реставрация продолжается. Кстати говоря, есть такая дата, к которой мы все стремимся, 2024 год, когда будет отмечаться 500-летие монастыря Новодевичьего. И, собственно, вот реставрация, она как раз ведется в свете того, чтобы
он вот я знаю, что планируют в 2023 завершить, а я, Марат, все время вспоминаю тот самый ужасный пожар 2015 года, когда колокольня вспыхнула как факел, и как мы все переживали, что там теперь останется. И останется ли что-то,
или потому что
пожар был ужасный.
Но осталось, слава богу, и, в общем-то, монастырь возрождается, конечно. Кстати, его история, она вся-вся-вся прямо переплетена с русскими важными вехами, да, и не только с тем, что всем известно по школьной программе, с тем, что здесь царевна Софья была заточена, но и вообще с историей 17 века, вообще с основанием еще при Василии III веке 16. Поэтому я думаю, что Новодевичий монастырь – это не скороговорка, это отдельная большая история, как, собственно, и кладбище, которых… Кстати, можно сказать, почти 4 участка, если так быть хронологически точным. Есть одно, которое на территории монастыря, к сожалению, оно дошло до наших дней, мягко говоря, не в полном виде. Это монастырское кладбище внутри его стен. Большая часть в советское время не уцелела. Об этом кладбище вообще мало кто знает. Тут есть, сказать, Новодевичье, ну, так, которое вот за стеной, а внутри монастыря тоже были захоронения. Ну и, конечно, само Новодевичье кладбище, всем известное, это одно из самых-самых туристических мест. В прошлом году, когда туристов было много у нас, конечно, их было много и на Новодевичьем. Много там китайцев, которых привлекают, правда, отдельные фигуры, считываемые сразу. Сразу же скажем, кто это, не будем томить наших радиослушателей. Всегда я китайцев вижу около Надежды Сергеевны Аллилуевой, супруги Сталина. Это всегда так. Около Микояна, они знают Микоян, около Хрущева, ну, само собой, и около Чехова.
А что же, Марат, театральную элиту они не посещают?
Чехова. Вот Чехова. съехав с краю вишневого сада, ведь на Новодевичьем кладбище есть свой вишневый сад, а вишнями так усажены участок захоронения артистов Московского художественного театра. И вот Антон Павлович Чехов и Книпер Чехова, они, значит, с краю. Это заметное очень захоронение. Есть, кстати, известная фотография, как около могилы Чехова позирует Софи Лорен во время одного из своих приездов на Московский кинофестиваль. Вот и китайские, и другие, значит, заморские гости всегда около этого захоронения находятся. Все остальное – это скорее наша уже русская, советская история. А, кстати, я сказал уже о четырех участках. Почему четыре? Ну, потому что оно разрасталось. Вот был, который 1904 года, и, собственно, Чехов один из первых захороненных там из Баденвейлера, его привезли сюда. Потом появилась новая территория, новая-новая. А потом уже в 70-е годы, даже позже, чуть-чуть новейшая территория на месте мастерских каменотесных. Вот там похоронены артисты уже, ну, вот наши современники: Людмила Марковна Гурченко, Клара Степан Лучко, Бондарчук, Сергей Федорович. Вот
в общем,
многие,
тоже
многие
отдельное большое
звезды.
Путешествие. А я предлагаю завершить прогулку на Усачевском рынке, например, да, можно прекрасно там посидеть, отдохнуть, тоже историю этого места вспомнить, старейший рынок Москвы, ныне реконструированный, я считаю, очень даже неплохо, или, например, погреться в усачевских банях, а дальше Лужники со своей большой историей, ну и, как говорится, вся остальная Москва. Спасибо, Марат, вам за сегодняшнюю беседу. Мы в культурном путешествии, напомним нашим слушателям, рассказывали о московском районе Хамовники. Спасибо и до новых встреч.
Культурное путешествие.